«Изуродованные страстями лица», — вспомнила Регина. «Нет, не вспомнила, прячась за спасительное несовершенство памяти, а восстановила исходный образ во всей его ужасающей полноте. Беснующиеся тела, авангардистская оратория воплей.
После возгонки флуктуация забрала, включив в свою структуру горячие слепки личностей, и удалилась исследовать. В итоге психика пострадавших осталась в возогнанном, а значит, разряженном состоянии, только без внешней энергоподпитки. Внутренние ресурсы были израсходованы на 90%. Интенсивность высшей нервной деятельности понизилась на порядок, перейдя в режим экономии. Результат все мы видели. Повторюсь, что это только мои предположения».
«Холодная плазма?»
«Я не физик, и аналогия очень грубая. Скорее всего, мы никогда не узнаем, что же в действительности произошло на Цагансара».
«Но если ваши предположения верны, чем мы поможем пациентам? Заново разогреем их психику?»
«Для этого нужно быть флуктуацией».
«Не обязательно», — буркнул доктор Клайзенау.
«Простите, коллега».
«Не обращайте внимания, коллега, я еще не готов отвечать».
«Если вернуться к аналогиям», — Йоханссон шумно отхлебнул пиво, «то, возможно, нам удастся сконденсировать психику пострадавших, вернуть ее в исходное состояние».
«Как вы себе это представляете? И потом, нас здесь собрали не для лечения. Вы что, еще не поняли?»
Похоже, маркиз тут же пожалел о сказанном.
«Не для лечения?» — изумился Йоханссон. «А для чего же?»
«Снимите розовые очки, молодой человек», —
осадил его доктор Шеллен. Под взглядом старухи двухметровый Йоханссон превратился в школьника, не выучившего урок. Даже пиво отодвинул, чтобы не разбронили.
«Вы дипломированный пси-диагност. Наверняка специалист в своей области, иначе бы вас сюда не вызвали. Подумайте и ответьте, есть ли у этих людей шанс на излечение? Только честно».
«Шанс? Не знаю. Мне кажется...»
«Не виляйте».
«Если мы за несколько дней не найдем радикальный...»
«Короче,
принципиально новый способ...»
«Вы верите в то, что мы его найдем?»
«Нет»,
— сдался Йоханссон.
«Вот за этим нас и собрали», — подвела итог старуха. «Чтобы мы подтвердили, дверь закрыта и ключа нет».
«Вы совершенно правы», — сказал тиран.
Он стоял на краю веранды. Лицо тирана оставалось в тени. Казалось, что над воротником рубашки начинается космос, полный неожиданностей.
«Ваш вердикт я слышал. Собственно, он лишь подтвердил мои предположения».
«Он не договаривает», — поняла Регина. «Нас собрали не только для вердикта. У кого-нибудь есть что добавить?»
«У меня»,
— кивнул доктор Клайзенау.
«Но если можно, завтра».
3.
«Моим сестрам Жанне, Анжелике и Глории я назначаю каждой по 600 тысяч ЭКЮ ежегодно пожизненного содержания. Мой двоюродный брат Роберт Нимбуэй получит такую же сумму. Завещаю выдать Эльвире Бетуар, экономке моего охотничьего домика на Ири Коста, 10 тысяч ЭКЮ единоразово за услуги особого рода».
Сидя в углу, тише мыши, Регина следила, как Иоганн ван Седельрик, восьмой богач Ларгитеса, по версии журнала «Орбит», диктует завещание. Дело затянулось. Вот уже который час определяли суммы и наследники. Нотариус, похожий на голема, выращенного в пробирке с правовым субстратом, записывал каждое слово. Обычный программный перевод сказанного завещателем в текстовый вариант не годился. Более того, все зафиксированное нотариусом, как выяснила Регина, будет сегодня же переписано завещателем от руки. Закон суров. Последняя воля таких больших шишек, как ван Седельрик, принималась к исполнению лишь в рукописном виде, дабы исключить подозрения в подлоге или фальсификации, а также в слабоумии либо маразме завещателя. Очень хотелось в туалет.
«Поскольку я уже позаботился о моей жене Эстер Метцер и составил письменное соглашение, заверенное нотариусом Ларгитеса, по которому она отказывается от своих прав на мое наследство, я ограничиваю ее долю и долю ее двух детей, Лаймы и Гюнтера, пожизненным ежегодным содержанием в 200 тысяч ЭКЮ. Если же Эстер захочет оспорить мое распоряжение, я приказываю исполнителям моей последней воли и всем моим наследникам оспаривать у нее законность такого права всеми легальными способами. Их расходы на спор завещаю отнести на счет моего наследства. Если же притязания моей жены окажутся успешными, она ни в коем случае не должна получить более 13% всего моего состояния».
На глазах Регины рушился мир по имени Иоганн ван Седельрик. Распадался, делился на части, движимые и недвижимые, распределялся по иным мирам. Разлагался, как труп, питая собой массу паразитов и червей, удобряя землю, в которой лежал, давая соки траве, ничего не знающей о проблемах кормильца. Это было хуже, чем стоять на похоронах.
«Мою яхту Цагансара могут использовать для своих личных целей моя дочь или моя жена, если у них возникнет такое желание. Содержание яхты обходится ежегодно в 500 000 ЭКЮ, поэтому, если Цагансара окажется для них слишком дорогим удовольствием, они могут взять с яхты любую вещь по их выбору и, заменив ее копией, передать корабль в распоряжение Королевского совета Ларгитеса для использования по усмотрению КСЛ».
Ван Седельрик отхлебнул пиво. Всю жизнь он отказывал себе в пиве, от которого растет живот. Всю жизнь он занимался спортом и сидел на диете. Жизнь закончилась. Диета утратила смысл. Осталось завещание. И пиво, как символ давней, потерянной любви. Смотреть на это, когда твой мочевой пузырь готов лопнуть, было невыносимо. Но и выйти, отпросившись на минутку, Регина не имела права. Метод доктора Клайзенау, тикая на височной кости миллиардера, часовой механизм бомбы, не знал пощады. Хозяин Цагансара больше не нуждался в ярком свете и громкой музыке. Единственное, в чем он нуждался, в присутствии Регины ван Фрассен.
«В детстве вы все ходили под нейрамом», — сказал Клайзенау, когда утром телепатов вновь собрали в конференц-зале. «Помните? Кси-контроллер, срезающий опасные пики». «Вы, Трессау, и вы, Шеллин, как и я, носили третью модель. Те, кто моложе, четвертую. Сейчас носят шестую, но речь не об этом. Если есть кси-контроллер, значит, должен быть и кси-стимулятор. Нейрин-Х. Может, слышали?»
Кивнула только старуха Шеллин.
«Я так и думал. Нет, доктор Йоханссон, на ваш вопрос, заданный, но не озвученный, отвечаю. Разработки не засекречены, просто малоизвестны. 3 года назад они вдобавок признаны бесперспективными. Лаборатория Курфюрста Пресселя в Сайбахском НИИ. Там занимались внешней инициацией ментальных способностей. Имплантат, стимулирующий кси-ритмы мозга. Телепатами не рождаются, шутил Прессель. Телепатами становятся. Вживил нейрин и вперед на охоту за мыслями. Мы дружили». «Да, дружили, несмотря на то, что Прессель, Курфюрст, член научного совета Ларгитеса, а я вытираю носы ребятишкам. Но вот уже 4-й год я не слышу, чтобы Прессель шутил. Крах дела всей твоей жизни кого хочешь превратит в мизантропа».
«Вы же сказали, что кси-стимулятор есть», — удивилась Регина. «Почему же крах? Почему бесперспективно?»
«Нейрин действительно превращает обычного человека в ментала». «Но кси-ритм энергонасыщен до умопомрачения. Я не оговорился, сказав про умопомрачение. Нас с вами природа создала для телепатии. Вернее, приспособила. Мы природные, даже если мы отклонение от нормы. Искусственный телепат, инициированный нейрином, погибает в течение считанных дней. Самые стойкие, насколько мне известно, выдержали неделю. Это приговор, доктор ван Фрассен». «Это смертный приговор, и обжалованию он не подлежит».
Тиран подошел к Клайзенау вплотную.
«Что вы предлагаете?» «Мы не в силах излечить жертв Цагансара. Мы в силах лишь облегчить им уход. Вас же интересует, чтобы они сделали последние распоряжения, простились с родственниками и достойно умерли».
Деликатный, а может, осторожный, старый интернатский врач не стал уточнять подлинные интересы тирана.
«Мне кажется, что нейрин в силах помочь вам».
«Нам», — поправил тиран.
«Если это поможет хоть кому-то, я буду рад. Кси-стимулятор разгонит мозг пострадавших до нормы.
Это убьет их, но убьет безболезненно. А главное, убьет не сразу. Вас устраивает такое решение?»
Тиран ответил не сразу. Некоторое время он прохаживался по залу, сцепив руки за спиной. Вся его военная выправка куда-то делась. Перед Региной был утомленный, давно не спавший человек. Чувствовалось, что тиран тащит ответственность из последних сил, как тащит по лесу обезножившего капитан-командора. «Да», — наконец ответил он, — «я готов рискнуть».
«Свяжитесь с лабораторией Пресселя, у них есть образцы».
«Скажите, доктор Клайзенау, они станут телепатами? Леопольд Эйх, Дитер Зоммерфельд, Олаф Расмунсен? Телепатами, да?»
«Очень слабыми и ненадолго».
«Вам не кажется, что это еще одна проблема?»
«Кажется. Но ее мы решим сами, в узком кругу».
«Мою коллекцию живописи я завещаю Национальному художественному музею. Коллекцию же курительных трубок завещаю моему внуку Микаэлю с тем, чтобы коллекцию передали ему в день совершеннолетия. Ни одна трубка не должна быть продана Микаэлем в иные собрания, а также с аукциона или иным путем. Если же он предпримет попытку избавиться от коллекции целиком или по частям, коллекцию следует передать музею вредных привычек для экспонирования в отдельном зале».
Матерый волк бирж, акула финансовых потоков, дракон инвестиций. Как телепат, Иоганн ван Седельрик по праву считался младенцем. Он не понимал, что делать с новым талантом, патологией, словно бегун, озадаченный появлением третьей ноги. Необученный, социально неадаптированный ван Седельрик ежеминутно, а главное неконтролируемо, изрыгал наружу массу сведений, которые доставили бы ему или наследникам много неприятностей, попадя они, скажем, в мозг нотариуса и найди там благодатную почву для кое-каких личных прожектов. Даже окажись нотариус наичестнейшим человеком в Ойкумене, работать под непрерывным ментальным прессингом клиента ему не суметь. Миллиардер нуждался в коконе, умении держать двойную оборону, не позволяющую бомбардировать окружающих своими мыслями, а также дающую возможность самому избежать бомбардировки. Никто не учил ван Седельрика, как это делать. Учиться же здесь, на вилле, было поздно. На краткий срок, восстановившись до нормы, жертва Цагансара нуждалась в помощи, иначе ей не удалось бы сделать последнее распоряжение. Что ж, коконом умирающего стала Регина. Все время рядом, держать периметр, включив пациента в свою систему блоков, присутствовать, не отходя ни на шаг, сроднясь с человеком, не слишком приятным для доктора ван Фрассен, ближе, чем любовники, чем мать с сыном в чреве ее. Вот почему бегство в туалет было для Регины несбыточной мечтой. Оставалось надеяться, что в кабинет зайдет кто-то из коллег, взяв опеку ван Седельрика на себя, пока она слетает облегчиться. Леопольда Эйха курировал маркиз Трессау, Дитера Зоммерфельда – Ансельм Лонгрин, Амалию Зоммерфельд – старуха Шеллен. Сперва ван Седельрика хотели отдать Шеллен, а беременную Амалию Регине – но Регина категорически отказалась, не вдаваясь в подробности. А тиран не стал спорить, тем более что Шеллен горой встала на сторону молодой коллеги. «Если станет невмоготу, объявлю перерыв на правах лечащего врача и велю пациенту сопроводить меня до двери дамской комнаты. Дверь не помеха, а вот расстояние в пару этажей уже проблема для такой тонкой работы. Попадись между нами стена, непроницаемая для ментал-связи, иди знай, чем дело кончится. Может, ничем, а может, обмороком нотариуса».
«Рекомендую воспользоваться моим персональным туалетом»,
— рявкнул ван Седельрик с раздражением, уставившись на Регину. Лицо магната налилось дурной кровью. Взгляд сулил гром и молнию.
«Ваша моча уже бьет мне в голову. Вовсе не обязательно тащиться на второй этаж в общий сортир. Холл, третья дверь налево. Справитесь?»
«Ага», — пискнула смущенная Регина.
— «Не забудьте вымыть руки».
И он продолжил диктовать.
«Принадлежащий мне остров Скорпион, расположенный в Фаркском море, завещаю передать транспортной компании «Космос Альфа» с тем, чтобы на острове были построены лагеря отдыха для детей-космолетчиков, погибших во время рейсов. Космос Альфа также возьмет на себя содержание семейного кладбища Ван Седельриков, расположенного на Скорпионе, где я завещаю похоронить меня. Исполнителем этой моей посмертной воли я назначаю мою мать Руфь, урожденную Цельс Брандауэр. Все, перерыв на 5 минут. Я хочу спокойно допить пиво. Я даже готов сопроводить вас, доктор Ван Фрассен, хоть на двор, в кусты, хоть в общественную уборную, потому что вы брезгуете моим туалетом, несмотря на разрешение. А тут ковры, и, замечу, бесценные ковры. Мне не хотелось бы».
Пунцовая, как роза, Регина выскочила из комнаты. Когда же она вернулась, ситуация поменялась. Теперь нотариус диктовал, а Ван Седельрик записывал от руки.